Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир, с вами Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 4 июля, сегодня мы говорим вот о чем. Сегодня ночью проект Deep State сообщил, что России таки удалось закрепиться в селе Сотницкий Казачок к северо-востоку от Харькова, к северо-востоку западу от Харькова, прямо на украинско-российской границе. Это село лежит в 30 километрах северо-западнее плацдарма вокруг сел Глубокое Лукенцы, где Россия уже полтора месяца пытается продвинуться к селу Липцы. Напомню, неделю назад государственная погранслужба заявляла, что в этом месте прорывалась диверсионно-разведывательная группа агрессора, но ее удалось выбить. Также Deep State констатировал новое продвижение российской армии вокруг Торецка, в Пивничном и возле Дружбы. Судя по карте, бои идут уже на улицах этих населенных пунктов, которые примыкают к Торецку с востока. Оккупировал агрессоры два села на так называемом Очеретинском выступе, это Сокол и Восход. Таким образом, он приблизился к Новоселовке первой. Украинский генштаб сегодня утром сообщил о 25 атаках России вокруг Торецка, 8 в районе Часов Яра и 37 на Покровском направлении. Всего за сутки на фронте было 161 боестолкновение. То есть уровень напряжения на фронте не спадает. Сегодня в студии поговорим о том, как России удалось закрепиться в Сотницком Казачке, откуда силы обороны выбили ДРГ агрессора неделю назад. Может ли Украина требовать разрешения теперь бить атакамсами по территории Российской Федерации в ответ на расширение России фронта? И насколько тяжелая ситуация вокруг Торецка и Часов Яра? С нами сегодня будут военнослужащие 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов, военные эксперты, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев и эксперт-международник, аналитик издания «Детектор Медиа» Егор Брайля. Напомню, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире, пишите на наши вайберы, телеграммы, их номер видите на ваших экранах, +38 095 151 95 05, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по теме разговора в студии. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег, и будем очень признательны, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитория. Сначала смотрим в деталях, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Генштаб говорит о продолжении российских атак под Верхнекаменским и Выемкой на Северском участке. Агрессор продолжает штурмовать Часов Яр и населенные пункты на восточных подступах к нему, под Ивановским и Калиновкой. Накануне, напомним, был захвачен поселок Новый, восточная окраина Часов Яра. Сегодня это подтвердила оперативно-стратегическая группировка войск «Кортица». Трудная остается ситуация под Торецком. Там войска РФ провели 25 штурмов за сутки, как в направлении самого города, так и под Дивеевкой, Пивничным и Нью-Йорком. Deep State фиксирует продвижение противника в Пивничном и Дружбе. На южном фланге Бахмута повторились атаки на Клещеевку. Западный край Донецка. Наибольшее количество атак агрессор провел за сутки в направлении Покровска. Под Калиново, Новоалександровкой, Воздвиженкой, Евгеньевкой, Прогрессом, Яснобродовкой, Уманским и Карловкой. По данным Deep State, оккупированы Сокол и Восход на Очеретинском выступе. Есть продвижение РФ на Новопокровском и Евгеньевке. На Кубинском участке ВСУ отбили атаки возле Стельмаховки и Синьковки. На Лиманском участке россияне атаковали под Грековкой, Макеевкой, Невским и Тернаном. Всего 32 штурма. На юге Донецкой области агрессор атаковал Водяное и Урожай.
Бои в Дружбе, это село, которое примыкает к Торецку с востока, показала 28-я отдельная механизированная бригада, которая держит это направление. На кадрах украинские защитники наносят удар миной по дому, где занимает позиции российская пехота. Проект Deep State называет ситуацию в Торецке и вокруг него, цитата, «очень сложной и динамичной». Присоединяется к нам военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов. Кирилл, здравствуйте, рад вас видеть.
Рад видеть вас, давно не видел, очень, очень рад.
Очень взаимно. Кирилл, ваша бригада стоит на вот этом Торецком направлении, я так понимаю, держит Нью-Йорк. Опишите, что там сейчас происходит. Я так понимаю, что в последнюю неделю там стало очень горячо по сравнению с тем, гораздо горячее, чем было ранее.
Да, наша бригада еще в конце марта шла с Купинского направления, защищала. И, как видите, 3 месяца мы его удержали, хотя несколько раз анонсировали, что мы его вот-вот потеряем. Сейчас часть нашей бригады обороны Торецк, Нью-Йорк. Ситуация очень тяжелая. Там с 2014 года не менялись границы и туда не продвигались, но Торецк был обречен все-таки стать местом таким очень Бахмутским, потому что мы видим, враг давит на Покровское направление, чуть правее, Очеретинское направление, сейчас называется Покровское, там давит, и бьется об Часовьяр, это левее. И на Часовьяре успехов нет, а Константиновке он пытается вырваться, потому что Константиновка – это ключ ко всему, это пересечение трассы на Покровск, который самый западный в Донецкой области город, и начало большой агломерации – это Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. Большая крупная агломерация, наша украинская Донецкой области. А торец между ними, и там ничего не происходило. Поэтому логично, что противник попытался нанести удар оттуда, чтобы зайти во фланги Часовьярской и Покровской группировки. Вот. Очень тяжело, они на самом деле придают очень большое значение, судя по тому, кого и как они используют. Можно говорить о том, что они очень спешат и, не считаясь ни с потерями, ни с усилиями, любой ценой хотят захватить Донецкую область. Возможно, это связано с тем, что у нас скоро появится F-16, и они не будут себя чувствовать так хорошо в воздухе и так ловко кидать кабы по нашим позициям и по горам. Возможно, это связано с какими-то политическими, дипломатическими, там, геополитическими процессами. Но так или иначе, они кинули на Торецк и морскую пехоту, и спецуру, достаточно подготовленные, достаточно тяжелые. И активно очень штурмует. Ситуация действительно, Дипстейт совершенно правильно сказали, ситуация сложная и очень динамичная. То есть буквально то, что ты знаешь на сейчас, на этом конкретном участке, через час может выглядеть по-другому, через два еще по-другому. То есть изменяется ситуация постоянно.
Кирилл, не мне вам рассказывать, да, что вот эта линия фронта вокруг Торецка, она была стабильная, вы с этого и начали. Мы даже вот помним, там шумы, да, были контрнаступательные действия вооруженных сил Украины. Можно допустить, что там были серьезные фортификационные сооружения в направлении к Горловке. Ну, стоял этот фронт, и было время его укрепить. Как им удалось пробиться в этих шумах, ну и дальше, вот этом Залезном, Пивничном, Пивденном?
Шумы были скорее, там не было этих шумов уже, такого населенного пункта уже не было очень давно, года с 15-го точно, это разрушенная земля, это была пока стабильная линия фронта, она называлась Сязной линией разграничения по Минским соглашениям, а сейчас это был плацдарм. То есть прорвались, как бы то, с чем мы сталкивались на нашем участке, это действительно жуткое зрелище. Это тот, кто любит порассуждать, извините, с дивана про мясные штурмы. Стоило посмотреть, как это выглядит. Когда они после артподготовки, после кабов, закидав всем, чем можно, наши позиции, полезли на них, были отбиты, и потом они лезли одновременно с артобстрелом. То есть их артиллерия перемалывала и обороняющихся, и своих, но мы, по крайней мере, были в окопах, а они лезли. То есть они кидают действительно и подтянули хорошее счастье, чтобы понимали, они не просто полной экипировки наступают, они тащат с собой такие небольшие лесенки, чтобы в окопы заходить, в любой точке из них выходить. То есть они кинули сюда достаточно мощные резервы. Говорят сейчас, я не знаю, насколько это верно, что они месяц или полтора в Горловке копили живую силу, именно личный состав для прорыва на моментальный прорыв учился у них. И дело в том, что Торец, да, фактически Горловка, я просто вырос в Горловке, и я эти места знаю. И получается, что Торецка, за ним уже вот все, Нью-Йорк в одну сторону, там Гольма, Никитовка, это районы Горловки уже считаются, те поселки окраинные. Поэтому они и лезли там, если бы они не лезли, при случае мы могли бы зайти в Горловку оттуда. Вот. Кирилл, так что поэтому все быстро и происходит.
Вы следите за ситуацией, так можно сказать, из первых рядов. Расскажите, а чего стоят солдатам российской армии вот эти вот штурмы?
Я думаю, что я второй день не там, вернусь только завтра туда. Я в командировку выехал, поэтому только на связи с пацанами. Так самого свежего не схожу. Самое свежее дает пресс-офицер нашей бригады, дает АТУ Луганск. А Субхортица дает несколько раз в суток подробную сводку и по ситуации, и по потерям, и по технике. Но в среднем, чтобы вы понимали, меньше 100/200 и меньше 200/300/300 в сутки не бывает у противника. То есть они ложатся очень плотно. Та зона поражения украинской, российская, наверное, зона поражения будет от их позиций до наших. Они намагаются преодолеть как можно быстрее. То есть используют мотоциклы, велосипеды, квадроциклы, бронетехнику, обычные машины. Потому что в этой зоне, пока не добегают до наших позиций, по ним отрабатывает наша арта. А в 41-й бригаде, пожалуй, если не самая лучшая, то одна из лучших артиллерийских сил в боевых силах Украины. По ним отрабатывают наши минометчики, роты вогневой поддержки тоже ювелирно работают наши дроны, и РУПАК, и практически в каждом подразделении, в каждом батальоне есть операторы дронов, FPV-шки используют, сбросы. Мы у себя делаем хорошие очень сбросы сами, потому что это период, когда не было поставок вообще снарядов, практически мы сидели на голоде, все научились делать сами. И где-то процентов 70-80 противника остается на подходах к нашим позициям. Поэтому такие потери. Вот. Сталкиваемся с танками, с мотоциклами, которые с этими мангалами для защиты от дронов. То есть достаточно много всего, много разного. Используют они бомбометы, морские, снятые с...
Пропадает связь у нас. Да. Давайте перенаберем. Я вот попрошу редакторов перенабрать Кирилла Сазонова. Не очень хорошая связь. Может быть, еще наладится. Вот недавно вернулся Кирилл с передовой, где его бригада держит Торецкое направление. Вроде бы мы восстановили эту связь. Кирилл, снова ж таки, да, вы сказали, что это вам не чужие места. А опишите там, как это выглядит местность. Ну, смотрите, мы вот привыкли видеть видео, да, что россиян уничтожают там где-то в полях, донбасских степях, да. А там же очень урбанизированная местность, и это сейчас бои, ну, в городской черте, в поселках. Кому это более выгодно? Ну, вот звучали мнения о том, что россиянам это более выгодно, у них больше человеческий ресурс, да, ну и очень много людей гибнет в этих городских боях.
Да, городские бои — это всегда тяжело, им тяжело продвигаться, и вы видите, как, допустим, по микрорайону, тому же канал новый в Часовьяре, и по Шумам, и по Нью-Йорку, что они наступают там, где мы уже не можем держаться, потому что не за что, где, простите, лунный пейзаж, но на Луне не было, чтобы был такой пейзаж. Мы это называем Авдеевский пейзаж, Бахмутский пейзаж, Солидарский пейзаж, Маринский, потому что перемолото все. Ни домов, ничего нет, все развалено, разрушено, разбомблено, просто жутко выглядит. И уже тогда они заходят, когда там просто не защищают, не зачем, кроме как за кучей кирпича битого.
Кирилл, чего не хватает вашему подразделению? Стала ли со снарядами ситуация попроще? Но если снарядов много, чего не хватает?
Хотел бы добавить один... Они пытаются прорваться к позициям, зайти во фланг, в тыл, под видом гражданского населения. Есть такой момент очень важный. То есть переодеваются в оборонку, в руках мешок, мешок, и под видом... Много местных жителей осталось просто на этой территории. И пытаются изображать местных и проходить к нам. Не хватает обычно, нужно больше снарядов, больше мин, больше ракет, для того, чтобы в этой зоне уражения не оставались все, не доходили до позиции. Нужны самолеты для того, чтобы бить по их логистике, бить по их складам, бить по самолетам, которые над Донецком кидаются, до Кабы, которые долетают до Констахи, до Покровска, до Краматорска, до Славянска, до Дружковки, действительно жутко попадают по мирным кварталам. Людей, конечно, потому что, ну, да, ждем пополнения, чтобы держать позиции, потому что если позицию рассчитано, чтобы ее держали человек, ее прекрасно подготовлено, хорошо закрепляемся. Если нас пятеро, то держать ее очень тяжело, а приходится отходиться для того, чтобы не терять людей. Ну, людей, конечно, нужно больше, но мы понимаем, что всем тяжело, и командование определяет приоритеты.
Кирилл, был я очень рад вас видеть и слышать, несмотря на такую неважную связь, но все равно, я надеюсь, наша аудитория услышала, что вы сказали. Кирилл Сазонов, военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады, был вместе с нами. Ну вот, его, часть его бригады, Кирилла, сейчас стоит на Торецком направлении, там одно из самых горячих ситуаций на всей линии фронта, и у России чуть ли не каждый день там есть продвижение вокруг Торецка в последние сутки к востоку Торецка, но недавно был прорыв в сторону Нью-Йорка, это поселок к югу от Торецка. Но военные 110-й механизированной бригады, которые работают на Авдеевском направлении, показали коллегам из агентства Reuters, как работают с системой залпового огня «Вампир» чешского производства. На Черетинском выступе, напомню, за прошлые сутки было больше 30 штурмов Российской Федерации. Он остается одним из самых трудных направлений.
Крутинцев! Илья! Крутинцев!
Та швидко працюємо, тому що хочемо жити. Життя змушує. Це прильот. Хлопці відстрілялися, їх засік ворожий дрон, зал. І вони конкретно бачили, як їх переслідують. Вони там кружляли, ховалися. Ну, слава Богу, відірвалися від них. Бо якби їх засікла ця зали, їхнє місце стояння. Якби вони де зупинилися і вони побачили зали, що вони стоять, то швидко би прилетіло щось.
В середньому, так, якщо по самим благим прикидам, бригада в день знищує від 50 до 150. Ну так, щоб 200 і 300. За кожний метр, квадратний метр української землі вони будуть платити кров'ю. Маленькою, великою, як виходить? Ну, вони платять цю ціну. Ми їм просто так, безплатно, не віддаємо територію. Вони беруть і вложать одного, двох, трьох, чотирьох своїх бійців, сотню, другу. В основному це стримання ворога і знищення ворога і його цілей для того, щоб він далі не просунувся тут в район Покровська, там, наприклад, чи в район траси Покровська, Краматорськ, Константинок.
Контакти перевірили.
Кожен день наступи, кожен день. Вони лізуть, пробують прорвати наші позиції. Ну, ми якось стараємося стримувати. Більш інтенсивні такі навантаження, чим були. По всіх напрямках йдуть і стараються рвати всі напрямки, щоб наші сили розсередоточились. По всьому лінії фронту тоді їх все-таки більше, і вони беруть кількістю. Хочеться до сім'ї, хочеться дивитися, як ростуть діти.
У нас чуть-чуть є проблеми з особовим складом, що його не вистачає. У нас зброї ВО. Зброї вистачає, всього вистачає, а людей, от іменно людей, чуть-чуть не вистачає.
Вчера вечером в оккупированном Донецке прогремела серия мощных взрывов. В местных пабликах сообщили о работе ПВО, но вскоре написали и о прилетах. Оккупационная администрация никак не комментировали происходящее, из-за чего горожане начали говорить, что попали куда надо. Что произошло и куда попали, знает Дарья Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, ну что известно о вчерашних взрывах в Донецке?
Вчера во второй половине дня, приблизительно в 17 часов по киевскому времени, в пабликах местных начали сообщать, что в городе действительно очень громко, появились сообщения о работе ПВО, вскоре же начали появляться сообщения о прилетах, однако какой-то официальной информации не поступало, вскоре начали появляться уже фото и видео взрывов, облаков дыма, что весь город был затянут дымом, и поползли первые слухи, что, очевидно, не удалось системе ПВО что-то сбить. Вот. И, кроме того, начали появляться сообщения о том, что горит где-то в районе Буденновского района на пересечении с Ленинским. И позже начали появляться сообщения о том, что, очевидно, попали по складу боеприпасов в районе улицы Светлого Пути, это Буденновский район. И на этой улице расположен бывший завод «Изоляция», который до 2014 года был арт-пространством, а после оккупации Донецка превратился в пыточную группировку ДНР, где содержались украинские пленные. И поэтому как бы, место такое довольно знаковое. Плюс ко всему это место промзона, там очень много складских помещений, поэтому что еще одно подтверждение, что действительно могло быть там. По фото и видео стало понятно, что действительно это район улицы Светлого Пути, и позже сообщество Киберборошна удалось геодезировать место прилета. Действительно сходится с нашими исследованиями. Это действительно в районе завода «Изоляция», и поэтому, кроме этого, начали еще появляться сообщения в местных каналах о том, что в больнице энергетиков, которая тоже расположена в Буденновском районе, выбиты стекла, о том, что начались пожары в Буденновском районе, который находится в радиусе 3 километра от этой улицы, и, следовательно, можно действительно прийти к выводу, что был поражен склад с боекомплектами, потому что люди начали писать, что слышат еще повторную детонацию, а многие даже там, с проспекта Дзержинского, с центра города, начали писать, что они видят со своих балконов разлеты непосредственно за снарядов, слышат вторичную детонацию, и как бы взрывы не прекращались очень долгое время, как бы и повторную детонацию вскоре приняли за еще один прилет, однако это не подтвердилось, и выяснилось, что действительно продолжают детонировать боекомплект.
Даша, ну я вижу, вот сейчас горожане активно обсуждают, да, вот этот прилет, ну и как они к этому всему относятся. Я так понимаю, что это городская черта, да, улица Светлого Пути, и там прям склад с боеприпасами.
Это граница Буденновского и Ленинских районов, как бы не то что городская черта, можно сказать, даже как бы прицентровое пространство, потому что там, кроме того, что находятся какие-то промышленные объекты, много складских помещений, это еще непосредственно дорога, соединяющая Буденновский с Ленинским районом, и там, где очень оживленный трафик, там проходит недалеко и трамвайный маршрут, поэтому да, это такая густонаселенная местность, можно даже так сказать.
Спасибо большое, Даша. Дарья Куриная была в эфире радио «Донбасс Реалии», моя коллега. Присоединяется к нам военный эксперт и бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. Владислав, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Владислав, сегодня Deep State ночью сообщил, что России таки удалось закрепиться в селе Сотницкий Казачок в Харьковской области, прямо на украинско-российской границе. Напомню, это село лежит в 30 километрах северо-западнее плацдарма, вокруг сел Глубокое Лукенцы. Там Россия уже полтора месяца пытается продвинуться к селу Липцы, но безуспешно. Я напомню, что неделю назад государственная погранслужба заявляла, что в этом месте прорвалась ДРГ агрессора, но ее удалось видеть. Сейчас эта территория на карте Deep State красная, значит оккупированная. Что там происходит? Как это ДРГ смогли закрепиться? Наверное, тоже линейные подразделения какие-то или нет?
Нет, речь идет именно про диверсионно-разведывательные группы. Является ли новостью, что в нашем приграничье активно действуют российские диверсанты? Нет. Причем это касается не только территории севера Харьковской области. Такая же ситуация на нашем приграничье в Сумской и Черниговской областях. Собственно говоря, кроме ДРГшников, из России активно по этим регионам прилетают вражеские мины, снаряды, управляемые авиационные бомбы. Россияне таким образом пытаются по максимуму оттянуть наши стратегические резервы для прикрытия нашей госграницы. И наш генеральный штаб вынужден таким образом реагировать, вместо того, чтобы отправлять наши резервы, например, где-то в район восточного фланга Российско-Украинского фронта. Безусловно, сотнинский казачок – это тактический эпизод. ДРГ зашли через границу, продвинулись буквально на небольшое расстояние, уж точно меньше, чем 8 километров. Именно на таких расстояниях от госграницы начинается первая линия оборонительных и защитных рубежей, созданных силами украинской армии. В перспективе, я думаю, что они этот участок фронта могут как удерживать, так и переместиться на иные участки фронта, потому как ключевая миссия, которая возлагается на такого рода действия ДРГ противника, это создание дополнительных точек напряжения для украинских сил обороны. Россияне пытались кардинально изменить ситуацию на поле боя в рамках масштабного наступления, которое началось 10 мая сего года, действовали по двум направлениям на Вовчанск и на Липцы, понесли серьезные потери. Причем вначале они уперлись в первую линию наших оборонительных и защитных рубежей. Далее в работу включились наши артиллеристы, которые буквально разнесли на лохмотье вражеских штурмовиков. Сейчас россияне вынуждены взять оперативную паузу. Они формируют новые ударные подразделения. Причем формируют не как ранее вблизи госграницы с Украиной, а в связи с тем, что мы активно используем артиллерию и реактивную артиллерию, иногда и авиацию для нанесения ударов в ближнем приграничье Российской Федерации, в том числе на расстояниях до 100 километров, россияне вынуждены отводить свои основные ресурсы, которые готовятся к дальнейшим штурмовым действиям, несколько далее. Потому как в противном случае они превращаются в груду покореженного обгоревшего металла и уничтоженных, поврежденных тел российских военнослужащих. Поэтому оперативная пауза в некоторой степени имеет место быть, а вот деятельность российских ДРГ, в состав которых входит в том числе и российские спецназы, она имеет место быть.
А на марше силы обороны не смогут уничтожать вот эту всю технику, да, и уже нужно будет подойти к украинско-российской границе, ну вот я имею в виду вот эти новые, старые плацдармы на севере Харьковской области. Как поменялась ситуация?
Безусловно, у россиян в этом плане возникают дополнительные сложности. Аэроразведка украинской армии работает достаточно активно. Безусловно, не всякий раз мы можем мгновенно отреагировать на перемещение вражеских колонн, но когда это удается, шансов на выживание у россиян немного. И опять же, я повторюсь, ситуация в настоящее время кардинально отличается от тех условий, в которых россияне совершали подготовку к наступательным действиям на начало мая сего года. Поэтому очевидно, что успешность действий украинской армии в том числе по территориям Российской Федерации, в основном речь идет про Белгородскую область, в первую очередь, она, собственно говоря, обусловлена и наличием оперативно-разведывательной информации, и наличием соответствующих у нас типов вооружения и боеприпасов, ну и, соответственно, разрешением на использование техники и вооружения, передаваемой нам от западных партнеров, в том числе для нанесения ударов по территории России.
Владислав, а почему сотницкий казачок? Или просто так?
Я думаю, россияне ищут возможности таким образом, чтобы максимально растянуть наши резервы. Либо же, возможно, просто ищут слабые места в наших оборонительных рубежах и позициях. Ведь по логике действий украинская армия должна была в рамках рефлексии направить дополнительные штурмовые подразделения на этот участок фронта, вступить в бой. Кто знает, возможно, какую-то гадость опять россияне задумали. Но, в принципе, у наших артиллеристов длинные руки. Поэтому, соответственно, в рамках контрбатарейной борьбы и артиллерийской дуэли можно системно и методично разрушать все вражеские силы средства, которые пересекли незаконным образом госграницу, и таким образом ликвидировать наличие вражеских солдат на этом плацдарме. В любом случае, мы должны с вами понимать, что ситуация весьма-весьма динамична, и тут следует принимать очень рационально взвешенное решение. Ну а при этом главную скрипку в этих процессах, в процессах подготовки к нанесению ударов и контрдействиям должна играть наша разведка. Ведь неизвестно, вновь я повторюсь, какие планы у россиян, и вполне возможно, что тактический эпизод может стать более масштабным. Хотя, опять же, для масштабности мероприятий россиянам необходимо на этом участке фронта накопить соответствующие резервы и ресурсы. Имеют ли они сейчас там достаточное количество ресурсов? В открытых источниках я этой информации не видел, но, скорее всего, если бы такая информация появилась, то она была бы обусловлена действиями украинской разведки. Наши разведчики молчат, значит, скорее всего, все-таки это тактический эпизод, направлен на то, чтобы постоянно создавать новые точки напряжения для украинских сил обороны. В этом случае идет проект населенный пункт. Вполне возможно, что некоторая динамика может в ближайшей перспективе появиться на иных участках фронта, на территории Харьковской области, а вполне возможно на территории Сумщины.
Ну, уже сейчас можем констатировать, смотря на карту Deep State, фронт расширен, и вы говорите о том, что не исключено, что он будет расширен и более. Ну, а вчера помощник госсекретаря по вопросам Европы, госсекретаря Госдепа, имею в виду, Джеймс О'Брайен сказал, что если Россия попытается расширить нынешний фронт, то Украине позволят вести огонь на большее расстояние западным вооружением из Хаймарсов, из ракет Атакамс. Так что Киев может уже требовать от Америки подобного разрешения, уже как бы, ну, и придраться к словам.
Очень сложные дискуссии идут с нашими западными партнерами. Обратите внимание, сколь долго мы и спрашивали разрешение на использование западного вооружения по территории Российской Федерации. И на какие жертвы пришлось пойти нашим воинам, отбивая всякий раз вражеские атаки, которые буквально формировались в нескольких километрах от линии государственной границы, непосредственно на территории Российской Федерации. Возникала в определенной степени уникальная ситуация. Наша разведка точно фиксировала места сосредоточения вражеских сил и средств, а мы, имея даже соответствующие ресурсы, не имели полномочий наносить удары с помощью западного вооружения по тем местам сосредоточения вражеской техники, вооружения и личного состава. Теперь ситуация кардинально изменилась. Будет ли нынешняя динамика на поле боя истолкована нашими американскими визави как эскалация и если мы получим, так, скорее всего, все важные решения на этот счет будут оставлены на саммит юбилейный, 75-летний саммит стран-участников Североатлантического альянса. Возможно, там такие решения будут приняты. Но я сохраняю достаточно серьезный скепсис по этому вопросу. Так что слишком сложно. Идут переговоры с нашими, в том числе с океанскими партнерами, в части и получения дополнительных ресурсов и средств для ведения оборонительных действий, и в плане получения разрешения на полноценное использование этих ресурсов.
Саммит НАТО состоится уже на следующей неделе, юбилей, на котором вы сейчас говорите, 9-11 июля. Ну, действительно, много экспертов говорят, что сейчас такой пик возможностей для того, чтобы давить на западных партнеров Украины, для того, чтобы предоставили вот это вот разрешение не воевать с одной рукой, да, как метафорически об этом уже говорится. Владислав, ну и самые горячие участки фронта, попрошу вас прокомментировать. Там так выходит, что Россия одновременно очень активно штурмует уже три направления. Это Торецкое, Часовьярское, так называемое, Краматорское, да, ну и Покровское направление. Всюду есть продвижение. Как долго это все продлится? Ну и сразу же вдогонку вопрос, на что Россия может претендовать этим летом с такими темпами продвижения? Может, они действительно смогут захватить Константиновку этим летом?
На фронте сложно, тут без преувеличений. Я, пожалуй, к тем участкам фронта, которые вы перечислили, я добавлю еще Силовское направление. На Кураховское направление тоже говорить о стабилизации фронта и определенной затишье, но все-таки не следует. Несмотря на относительно затишье на севере Харьковской области, мы понимаем, что Россия не готовится, и в ближайшие перспективы они могут вновь атаковать на тех же рубежах позиций, где они стартовали ранее. Юг нашей страны также, там жарко и по погодным условиям, и жарко в плане динамики боевых действий. Да, боевые столкновения носят тактический характер, но тем не менее, каждый осколок снаряда, каждая вражеская пуля несет смерть и разрушение. Поэтому не следует недооценивать и динамику на этих участках фронта. Также ведь очевидно, что противник таким образом пытается максимально растянуть наши оперативные и стратегические резервы. Что же касается тех точек, где происходят наиболее активные боевые столкновения, район Торецка, район Часовьяра, динамика там обусловлена желанием Владимира Путина. Желание Владимира Путина состоит в том, чтобы полностью оккупировать всю территорию Донецкой области. Собственно говоря, ради этой миссии он начинал так называемую специальную военную операцию в феврале 2022 года. Что у него из этого выйдет? Ответ на этот вопрос очевиден. Наличие ресурсов будет предопределять территориальное приобретение российских оккупантов. В настоящее время официальный спикер Генштаба фиксирует потери нами контроля над самым восточным микрорайоном Час-Яра. Какой будет далее динамика, пока еще сложно прогнозировать, но в принципе тенденции не очень хорошие. Фактически россияне прут на пролом, абсолютно не обращают внимания на огромный, колоссальный уровень потери живой силы и техники на этом участке фронта, поэтому я думаю, что они буквально трупами своих солдат будут использовать путь к продвижению к центру Час-Яр. Ну а Час-Яр, понятно, это ключи от Славянско-Краматорской городской агломерации, поэтому противнику крайне важно взять под контроль этот участок фронта. В любом случае, мы с вами должны понимать, что противник действует синхронизованно, он действует в рамках соответствующих планов, и динамика, которая в настоящее время наблюдается, например, в районе Торецкого, она вполне возможно будет сейчас трансформирована таким образом, что противник будет двигаться не столько в направлении Торецкого с целью лобового штурма, сколько довернет на северо-запад с целью создание условий предпосылок для атаки нашего гарнизона, действующего в районе Час-Яра, с фланга, с южного фланга. Поэтому в любом случае ситуация весьма динамична, но именно тенденции развития этой динамики мы можем видеть лишь только исходя из концентрации основных усилий вражеских сил и средств. Пока еще ситуация не предопределена, и эта неопределенность в том числе обусловлена стойкостью и мужеством наших частей, наших сил и средств, которые держат фланги вокруг Час-Яра, соответственно, на севере и на юге. Но коль долго они смогут удерживать эти рубежи позиции, нам сложно прогнозировать. Ключевой фактор – артиллерия. Чем дальше, тем более усложняется логистика Час-Яра, а, соответственно, возникает сложность с поставкой дополнительных сил и средств для наших артиллеристов. Ну, а это, собственно говоря, может кардинально изменить ситуацию на поле боя. С учетом того, что противник также активно использует авиацию и самоуправляемые авиабомбы, прогнозы могут быть весьма-весьма негативными. Но загадывать наперед, пожалуй, еще рано. Мы совершенно четко не понимаем, какими ресурсами еще противник ближайшей перспективы может располагать, а при условии, что потеря ежесуточного противника весьма-весьма значительна, вполне возможно, что он может выдохнуться и надорваться буквально на финальных этапах своих попыток продвижения вперед.
Ну и давайте немножко о причинах такой ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Bloomberg заявил, что ситуация на фронте остается сложной, потому что оружие, обещанное партнерами, поступает очень медленно, и резервные бригады просто не имеют чем воевать. Прямая речь. У нас стоит резерв, у нас стоит 14 бригад неукомплектованных, у которых нет соответствующего оружия, о котором уже голосовали, говорили, что пакеты должны приходить, но они идут медленно. Что с этим делать, Владислав? Ну, действительно, мы не в первый раз слышим, да, пообещали, а оружия нет на бумаге. Есть.
Да, да, и таких факторов мы можем назвать целый ряд. Буквально недавно министр обороны Украины господин Умеров заявлял о том, что мы получаем примерно 50% оружия и военной техники от обещанных нашими западными партнерами. Такая же история с поставками дополнительных батарей систем противовоздушной обороны «Патриот». Мы слышим очень много обещаний, но, к сожалению, физических поставок самых патриотов в настоящее время нет. Хотя обещания мы слышим от самого разного уровня и толка, чем и европейских, и, в принципе, западных чиновников. Серьезный вызов, потому как очевидно, что голыми руками или с лопатой воевать с вражескими танками – история малоперспективная. Что касается поставок, я, опять же, надеюсь на дипломатические таланты команды нашего президента. Форум, который произойдет в Вашингтоне по случаю 75-летия стран Союза стран, входящих в Североатлантический альянс, возможно, эту историю сдвинет с мертвой точки. Потому как, ну, правда, подъем объема поставок вооружения и техники, ну, точно не впечатляет. С одной стороны, новый транш военно-технической помощи на 2 миллиарда долларов, а с другой стороны, мы же понимаем, что лишь 150 тысяч будут направлены на текущие поставки вооружений и боеприпасов к этому вооружению. А все остальное – это долгоиграющие проекты, которые будут направлены на финансирование соответствующего производства ракетного вооружения к системе противовоздушной обороны. Но это отдаленная перспектива. Я думаю, что там речь идет даже не за месяц, а за годы.
Ну, еще один вопрос вам задам. Тут снова сошлюсь на интервью Зеленского. На вопрос, когда мир сможет увидеть контрнаступление Украины, Зеленский отметил, что это трудно спрогнозировать. Мы не можем просто говорить о контрнаступательных действиях. Нам сегодня надо защитить то, что у нас есть. Мы хотим контрнаступательные действия тогда, когда мы готовы. Мы готовы тогда, когда поступает оружие. Его сегодня нет. Ну, вот люди вроде есть для этих контрнаступательных действий, ну, по крайней мере, со слов Зеленского, 14 бригад, а оружие это нужно для контрнаступления не такое, которое сейчас дают западные партнеры, да, это танки, это БМП, это артиллерия, их мы не видим сейчас в пакетах для, ну, помощи Украины, да, ну, то есть контрнаступление это вопрос не этого года точно.
Да, безусловно, у нас ресурсов для реализации контрнаступления нет слова совсем. Что касаемо граждан Украины, которые призваны в рамках мобилизационной кампании, на самом деле у нас серьезное пополнение. Роман Костенко, действующий народный депутат, заявлял, что количество мобилизированных граждан Украины за май месяц больше, нежели за предыдущие 4. Поэтому, соответственно, сейчас наши сограждане проходят курс подготовки и доподготовки в учебных центрах на полигонах. Часть из них занимается по программам подготовки на европейских полигонах. Это хорошее подспорье, но мы должны четко понимать, успешность на поле боя определяет не только качественный, подготовленный и обеспеченный личный состав. Техника, вооружение, боеприпасы к этому вооружению, то есть ресурсы являются ключевым фактором. В свое время бывший уже главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный говорил буквально следующее. Нет вундервафа, оружия, которое способно кардинально изменить ситуацию на поле боя. Лишь только комплексное использование разных сил и средств позволит нам достичь технологического преимущества, а затем уже и победы на поле боя.
Спасибо большое, Владислав. Были очень рады вас видеть и рады пообщаться. Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах, был вместе с нами. Присоединяется к нам эксперт-международник, аналитик издания «Детектор Медиа» Егор Брайлян. Егор, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Добрый день.
Сегодня в Соединенном Королевстве начинается голосование на досрочных выборах, которые вполне возможно приведут, ну, стопроцентно уже, да, приведут к переходу власти, к лейбористам после 14 лет пребывания у власти консервативной партии. Риши Сунак, лидер консервативной партии. Егор, давайте начнем с вот чего. Зачем Риши Сунак объявил о досрочных выборах, когда, ну, вот все экзит-полы показывали, что его партия проиграет? Зачем она дает власть конкурентам?
Было вообще три варианта, когда должны были пройти парламентские выборы. Это могла быть весна 2024 года, осень 2024 года, после партийных собраний, съездов. И даже рассматривался январь 2025 года. Но советники Сунака сказали ему, что экономическая ситуация улучшилась, и лучше сейчас провести выборы внеочередные, чем ждать конца этого года или начала следующего. И ситуация в Британии сложная. В первую очередь это социально-экономический кризис, это подорожание продовольства. Очень много молодых британцев, они не могут себе позволить иметь собственное жилье. И именно поэтому лейбористы пришли на выборы с лозунгом «изменить страну». И консерваторы, они потеряли влияние в стране через численные скандалы. Это было связано как с Борисом Джонсоном, так и с другими представителями консервативной партии. И сейчас британцы надеются, что лейбористы, они смогут провести нужные реформы для страны. И, кстати, это первые выборы, где впервые на всей территории Великобритании нужно предоставлять фото ID. Это может быть паспорт, права или другое удостоверение личности, потому что, например, на территории Северной Ирландии это было обязательно еще 2003 года, и эти выборы стали первыми, когда нужно предоставить удостоверение личности именно с фото.
Интересный нюанс, а почему?
Эти изменения были внесены в прошлом году, и это тоже свидетельствует о том, что постепенно избирательная система меняется, хотя, в принципе, она достаточно консервативна. Есть 650 избирательных округов, и каждый из политиков, он хочет выиграть на своем округе.
Егор, ну давайте знакомить нашу аудиторию с вполне вероятным будущим премьер-министром, лидером лейбористов Киром Стармером. Кто он такой, как относится к Украине?
Кир Стармер был избран главой лейбористов в апреле 2020 года. И он является очень таким сдержанным в плане левых взглядов политиком. То есть, понятно, лейбористская партия – это главная левая политсила в Британии, но все-таки он такой, у него такой померенные взгляды политические. И он в феврале 23 года, на первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был в Киеве, он встречался с Зеленским. И после него несколько представителей лейбористской партии посещали Украину, и он не единожды заявлял, что поддерживает Украину. И даже когда был скандал с вечеринками Джонсона в начале 22 года, он открыто говорил тогдашнему премьер-министру, что почему ты манипулируешь Украиной, нужно и так ее поддерживать, но не используя Украину в своих политических целях. Все же Стармер будет концентрироваться на внутренних вопросах Великобритании, это экономические реформы. В то же самое время Стармера критикуют леворадикалы в его партии, это последователи его предшественника Джереми Корбина, и они считают, что Стармер, он недостаточно левый, чтобы быть лидером лейбористов. И традиционно лейбористская партия – это главная политсила, которая представляет рабочих. Но так как в Британии сейчас очень мало осталось заводов, фабрик, и именно поэтому электорат лейбористов поменялся, и на додачу к тем регионам, где лейбористы и так были влиятельной силой, это, например, Уэльс, добавилась Центральная Англия, регион, в котором всегда выигрывали консерваторы. Но лейбористы, как и либерал-демократы, это еще одна оппозиционная партия, они получили влияние в Англии. И Стармер, он обещает, что поддержка Украины продолжится, но все-таки те вопросы, которые касаются увеличения расходов на оборону, они остаются. И то обещание Сунака, что Британия будет тратить 2,5% ВВП до 30-го года, этого достаточно мало. И в Британии есть серьезные вызовы с перевооружением и с увеличением британской армии. И как раз одним из аргументов лейбористов на этих выборах было то, что за 14 лет правления консерваторов британская армия только уменьшивалась. Хотя, в принципе, эта тенденция присуща к Британии после окончания Второй мировой войны, когда распалась Британская империя и постепенно уменьшалась британская армия, и на оборону тратилось намного меньше денег, хотя Британия ядерное государство, но все-таки.
Егор, ну и тут не все так просто, да, потому что есть тут еще и третья сила, Найджел Фарадж, люди уже, может, и подзабыли его, да, но это человек, который вывел Великобританию из Европейского Союза. Он реанимировал, оживил свою партию Reform UK, реформируя Соединенное Королевство, ну и эта партия начала набирать очки, баллы. Его взгляды какие на российско-украинскую войну, на отношения Британии с Россией, ну и какие шансы у них там в британском парламенте, могут они вот сломать вот это вот двупартийное единство проукраинское?
Да, я думаю, что следующее правительство Британии будет коалиционным, где будут лейбористы, партия Фараджа и либерал-демократы. Хотя Фарадж, он несколько последних лет был не так политически активен. И какие его взгляды? Он еще в 22-м году говорил, что если бы Трамп был президентом США, то никакого бы вторжения России в Украину не было в феврале 22-го года. И Фарадж продолжает говорить свои популистские нарративы о том, что Британия должна вернуть власть над своей страной, и без него сложно себе представить Brexit. То есть он продолжает те нарративы, с которыми он выступал в 2016 году, и он стал такой темной лошадкой этих выборов, потому что мало кто ожидал, что он вернется в большую политику, потому что после того, как Джонсон монополизировал тему Брекзита и прихода к власти в 2019 году, то Фарадж ушел в тень на некоторое время, но он сейчас возвращается, и это серьезные вызовы, потому что внутри Британии остались расколы по отношению к Брекзиту, и Фарадж был одним из тех людей, которые манипулировали общественным мнением, он выступал с резкими заявлениями против мигрантов, он говорил, что вот приедут тысячи турок насильников в Британию, нам не нужны мигранты в Британии, хотя за эти годы, за эти 8 лет после референдума количество нелегалов только увеличилось, и они прибывают в Британию на надувных лодках через Ла-Манш, то есть мигранты с Африки и Ближнего Востока, которые находятся во Франции, они нелегально прибывают в Британию, и тогда уже британская миграционная служба, у них нет другого выбора, как работать уже с этими людьми, которые хотят получить временное убежище на территории Соединенного Королевства. То есть проблема с мигрантами, она до сих пор не решена, и Фарадж как раз использует эту антимигрантскую риторику.
У нас минутка осталась, а по Украине, по войне он как-то высказывался? Ну, будет он иметь вес, я так понимаю, в политикуме британском все-таки его заявление?
Ну, он поддерживает то, как видит Трамп окончание российско-украинской войны, то есть мы все за мир, и давайте переговоры, то есть это тоже в некотором смысле подыгрывание нарративом российской пропаганды.
Спасибо большое вам, Егор. Егор Брайлян с нами был, эксперт-международник, аналитик издания «Детектор Медиа». Говорили мы о том, чего ожидать от выборов в Палату представителей парламента Великобритании, которые стартовали сегодня. Ну, в принципе, я так понимаю, что риски для Украины небольшие. Две главные британские партии, консерваторы и либералы, поддерживают Украину. Скорее всего, будет коалиционное правительство и новый, возможный британский премьер продолжит политику Риши Сунака, ну а до этого Бориса Джонсона. Егор, спасибо вам еще раз огромное. Мы идем дальше. Новый документальный фильм Олега Сенцова «Реал» презентовали на международном кинофестивале в Карловых Варах, это Чехия. Эту картину Сенцов снял случайно, включив тактическую камеру у себя на шлеме во время боя на юге Украины прошлым летом. Фильм длится 90 минут и не имеет ни одной монтажной склейки. Больше он рассказал в интервью моему коллеге Сашку Шевченко.
Олег Сенцов.
Ми подивилися фільм. Маю сказати, ми були приголомшені. Він нас зачепив заживе. Це дуже незвичайний формат. Фільм «Реал» сильно занурює тебе у події.
Це було рік тому, коли був наш великий контрнаступ, який всі знають, чим закінчився, на жаль, не тим, чим всі сподівалися. І це було один із днів, довгих днів їх операції. Кожен день ми наступали, намагалися, і це був один із спроб прориву на 2 кілометри для захоплення позиції «Реал». Ось. І це був дійсно дуже важкий бій. Там наша бригада понесла великі втрати. Ну, переважно з моєї роти і з іншої роти хлопці загинули. І ми заїхали на цю позицію, тобто придушили вогнем вражеську піхоту, висадили свою піхоту і поїхали за новою порцією допомоги. І поки ми поїхали, треба було там нашу бригаду трохи на 300-ло, треба було трохи полагодити, перезарядити і забрати людей. Ми через 2 години поїхали обратно, там ситуація змінилась на багато гіршу. Вони почали відрізати всі під'їжджаючі Бредлі, там було мінне поле і коротка стежка, вона була заблокована. І поки ми маневрували, намагалися якось це об'їхати, нас підбили, ми висипались і опинилися на ці в іншому на зручній позиції. І ось там от я після висадки перевіряв свій шолом, чи на місці GoPro не спало, тому що там все була така суета. І у цей момент камера включилася і зняла ці півтори години відео випадково, якого нема самого бою, де ми пробуваємо просто в траншеї і ведемо перемовини з позиції з піхотою на реалі, тому що я був єдиний командир, у кого було прямий зв'язок. Частина цієї роботи попала на відео. Ми вирішили це показати, тому що це єдине, в принципі, що є про цей бій, і хотілося, по-перше, в пам'ять про людей, які там загинули, наші друзі, і взагалі про цю війну показати її обличчя, яке не завжди буває геройським, не завжди буває таким правильним, організованим, але це правдива війна, от вона така.
Ну, і фільму немає склеїк, тобто це так, як було?
Так було, да, там майже півтори години просто відео, яке дивиться, ну, може комусь буде скучно, не цікаво, що багато треба, особливо, якщо глядач за кордони, треба читати субтітри, а українському треба слухати все це, не одразу ти вникаєш в ситуацію, тобто навіть військовий не одразу зрозуміє, що відбувається, але подивився все, весь матеріал, ти ж розумієш, що це було, і починаєшся занурюватись, і ми зрозуміли, що це цікаво, тому вирішили це випустити. Це може дати поштовх, щоб знов привернути увагу до цієї війни, тому що ми дуже мали пару розмов з місцевими, які запитували вас, що там досі війна, у вас досі там бувають людей, тобто вони трохи все одно живуть своїм життям. Треба постійно про це нагадувати, і будь-який привод є. Одно діло – це просто якась зустріч, а інше – це відео і показ, і все одно це зовсім інший рівень уваги, який треба робити, і я от при можливості це зробив.
Я маю сказати, вчорашня презентація була одним із найсильніших моментів, які мені довелося прожити на цьому фестивалі за кілька років. Олег вийшов на сцену. Те, що він сказав про фільм, було дуже особистим і зворушливим.
Very humble and very moving. Частину людей, як бачите в цьому відео, вже нема живих. І я дуже почти тих хвилин мовчання всіх тих українських військових і цивільних, які загинули на цьому війні.
And then in those moments you realize. І в такі моменти ти усвідомлюєш силу тиші у залі повному людей. Це те, що може змусити людей замислитися. Можливо, ті, хто до цього моменту не надто усвідомлювали, що відбувається з тих чи інших причин, стануть більш активними у підтримці України.
Одна із найбільших зірок, запрошених цього року на кінофестиваль, Віго Мортенсен, також був на прем'єрі. Чи це було його ініціативою?
Це було його ініціативою від моменту, коли він дізнався, що показ реалу запланований на фестиваль. Але це також пов'язано з тим, що він був в Україні кілька тижнів тому і презентував свій фільм «Мертвим не боляче», який також є прем'єрним фільмом на цьому фестивалі.
Коли це була перша хвиля, ми протворали автомати, хватали, біжали вперед, тому що вже нема було часу на це читати Конституцію, деякі там нам потім порадили. І зараз це зупиняє нових людей. Люди повинні знати, що я зупиняю своє життя на 2-3 роки, йду в армію, відслужу, зроблю своє, і потім буду жити спокійно далі, або залишу, якщо хочу, або повернучись в певний термін. Ми повинні зробити на цій, як живий Ізраїль, розумієте? Тобто він всі військовоб'язані, всі служать, що треба, у них швидко відбувається мобілізація, потім всі роз'їзд по домам, і живе ця держава, вона не зупиняє своє існування. І вони не кажуть, що ми через два, до кінця року переможемо ті арабські країни, які є агресором проти них. Ні, вони живуть це все життя, розумієте.
До бою, хлопці, до бою!
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг» во вкладке «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». В этих социальных сетях вы можете связаться с нашей командой, предложить тему. Для разговора в студии с экспертом, сюжета, который сделают наши корреспонденты, ну или просто при желании рассказать свою историю, при желании анонимно. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Еще раз напомню номер наших вайбера и телеграмма плюс 38-095-151-9505. Это еще одна форма связи с нашим проектом. Они работают в текстовом режиме и работают круглосуточно. Пишите туда при желании. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи. До завтра.
Донбасс реалии.